Приветствуем всех на московском образовательном подкасте. Наш подкаст о литературе, о прекрасных авторах, книгах, о том, что читать, ну и, конечно же, о жизни и об образовании. Сегодня я такой в приподнятом настроении, потому что вижу, во-первых, своего собеседника, наш очередной гость в студии медиацентра «Влад, мой тезка» Владислав Лифановский, фотограф, участник многочисленных фотографических и художественных выставок. И говорить мы собрались с ним, выяснив, так сказать, свои интересы в предварительной беседе. Говорить мы будем о приключениях, о книгах, о путешествиях. И приветствую тебя, Влад, тоже, как и наших слушателей.
Здравствуйте.
Вот, скажи, пожалуйста, какое имя какого писателя у тебя в первую очередь возникает, если говорим о книге, которая связана с путешествиями?
Ну, это однозначно Жюль Верн.
Жюль Верн. Да, наверное, у меня тоже. Более того, сразу появляется персонаж из знаменитого романа «Дети капитана Гранта», такой как Паганель.
Да, да.
Вот. И поскольку я учился на географическом факультете Московского государственного университета, конечно, Паганель — это такой был наш, как сказать, символ, да, географии, но такой географии, которой она была много лет назад, когда географом как раз считался путешественник, который открывал новые земли. Надо сказать, что сейчас география — это, конечно, совершенно уже другая наука. Это синтетическая наука, в которой очень много сочетается разных дисциплин. И задача географа на сегодняшний момент — описывать взаимосвязи, которые существуют и в природе, и вот взаимосвязь с теми изменениями, которые человек, как человек влияет на природу. И географам, конечно, сейчас быть не менее интересно, чем раньше, хотя белых пятен на Земле осталось не так много.
Что удивительно, Жюль Верн написал образ Паганеля как некого ученого-недотепа, и в то же время те ученые, которые сейчас работают в Российском географическом обществе, это абсолютно сосредоточенные люди, и абсолютно по-другому они выглядят.
Мне кажется, это такой писательский прием у него был, потому что нужно было придать какое-то своеобразие и юмора добавить.
Юмор, да.
Вот. И я вспоминаю, кстати, фильмы про индейцев, которые мы очень любили в детстве, и там в одной из серий про Виннету или про Чингачгука был такой персонаж, который с сачком на лошади, и вот его там бандиты, значит, даже не трогали, ну, они его так обижали, но не лишали жизни, в отличие от других положительных персонажей, с которыми они боролись, эти злые силы, да. И вот этот вот человек с бабочкой, когда самый напряженный момент, человек с сачком, он поймал какую-то бабочку уникальную, и вот они помешали ему, она улетела, и он так разочарован, чуть не плачет. И его тут убивать собрались, а он плачет о том, что научное открытие от него ушло.
Угу.
Это, конечно, ну, не знаю, как это возникает в ребенке, как это в человеке произрастает, вот эта вот тяга к открытиям, к путешествиям, к каким-то естествоиспытательству. Вот ты примерно представляешь?
Да, я должен сказать, что даже в современной жизни какие-то там дикие народы, бандиты, хулиганы, если видят человека с мировоззрением ребенка, то они тоже его не тронут. Ну, потому что во всех культурах к таким немного блаженным людям относятся с каким-то пиететом и уважением.
А я вспоминаю свое первое, наверное, столкновение с, вот, с чем-то необычным. Я жил в маленьком городке, у нас зоопарка не было. И однажды я днем, я еще в школу не ходил, мне было года 4, вдруг слышу такие звуки, как будто лист жести кто-то взял и вот так им выгибает и назад загибает. Такой вот, такой был звук. Я до сих пор его помню, хотя я был совсем крохотный. Оказалось, что в наш город приехал зверинец. Это клетки, которые стояли на таких повозках, на платформах, закрывались щитами со всех сторон. И, приезжая в какой-то город, их, значит, городские власти там ставили на определенное место, на пустырь какой-то. Эти вот панели откидывались, и звери, даже не надо было эти клетки снимать с платформ. И это был этот звук, который меня привлек, это был рык льва. Вот. И я впервые увидел льва, и впервые увидел каких-то еще животных. Ну, лев, конечно, запомнился больше всего. И вот в тот именно момент я прям заболел вот этим миром, животным миром, и очень долго говорил, что хочу работать в зверинце, чистить клетки. Вот. Ну и, в принципе, прошло какое-то время, я любил природу, я много ездил, я был записан в зеленые и в красные патрули, то есть это
красный
организации.
Патруль, это что?
Красный патруль — это который охраняет животный мир, зеленый патруль — это который охраняет ботанику, зеленые насаждения. Вот, я не давал мальчишкам там вступать на газоны, я не давал им мучить кошек. Вот. Ну и со временем вот поступил на географический факультет, потому что именно на геофаке находится кафедра биогеографии, не на биологическом, как мне, я пошел, собственно, подавать документы на биологический факультет, но меня оттуда направили на географический, и таким образом я вот благополучно закончил его и даже очень много попутешествовал в свое время, в студенческие годы. Надо сказать, что вот в системе московского образования есть очень много партнеров, и одним из партнеров является Российское географическое общество, которое ты уже упомянул. И с Российским географическим обществом есть совместный проект на портале «Школа Москва». Это видеопроект о путешествиях по России, где сейчас уже можно увидеть больше 70 работ, короткометражных и полнометражных фильмов об открытиях и о первооткрывателях, о путешественниках и о разных регионах России, живописных наших замечательных местах, о которых мы тоже будем рассказывать в нашем подкасте, естественно, связывая это с литературой, с книгами про те или иные места.
Очень интересный проект, я просто про него не слышал. Если есть возможность, я бы с удовольствием принял участие, потому что тоже очень люблю путешествовать по России.
Я тебя представил как фотографа. Вот, а скажи, пожалуйста, и у нас много тем, связанных будет с твоей деятельностью, но раз мы заговорили про путешествия, скажи, а у тебя есть вот работы? Я знаю, что ты очень много звезд фотографировал, и артистов наших, политиков, у тебя целая галерея, там кого там только нет. В своих путешествиях ты фотографировал места какие-то?
Да, я когда путешествую, я обязательно фотографирую места. К сожалению, ну, или к счастью, фотография — это не только моя работа, но и мое увлечение, но я же ей зарабатываю на жизнь, и как бы работа в журналах, она предполагает оплату, а вот, к сожалению, так сложилось, что съемка пейзажей, она, ну, или очень низко оплачиваема, или вообще не оплачиваем, поэтому, ну, снимаешь пейзажи только для себя.
Ну, я знаю нашего знаменитого фотографа Гиппенрейтера, который снимал Камчатку, он был такой классик жанра, и еще с советских времен, он дожил до 100 лет, и его, конечно, работы, они такие масштабные, впечатляющие. А у тебя есть какой-то регион, откуда ты привез, вот, ну, не знаю, какой-то цикл фотографий, которые бы вот тоже поражали хотя бы тебя для начала?
Ты знаешь, меня очень по-прежнему, несмотря на то, что это моя родина, я там родился и вырос, поражает своей красотой Астрахань и Астраханская область. И когда я там бываю, я постоянно фотографирую или пейзажи, или какие-то творческие проекты в этих пейзажах. Это же первый в низовьях Волги, первый советский заповедник, который был декретом открыт. И там совершенно замечательная плантация лотоса, которая меня просто приводит в восторг.
Ну, только хотел сказать про этот лотос, потому что даже я никогда не бывал, к сожалению, вот, несмотря на то, что географ по образованию,
собирайся,
я был в
Астрахани,
но не был вот на этих вот замечательных плантациях лотоса. Но видел фотографии в журнале «Юный натуралист» в свое время. Мы в нашем подкасте, в основном я говорю о книгах старых, об изданиях вот советского периода, потому что они очень такие запоминающиеся были, и эти эмоции, которые я когда-то в детстве пережил, мне сейчас хочется передать и молодому поколению. Но вот ты сказал про Жюль Верна, и у меня есть старая книжка «Дети капитана Гранта», но справедливости ради надо сказать, что сейчас книгоиздание, конечно, на таком подъеме тоже находится, несмотря на вот этот миф о том, что чтение отходит куда-то в прошлое, что люди больше читают электронные. Да, есть поклонники электронного чтения, но я очень много знаю людей, которые по-прежнему любят печатную книгу. И вот передо мной издание «Вокруг света в 80 дней», это тоже Жюль Верн. Смотри, какой прекрасный, значит, форзац в виде карты, на которой изображен путь героев, маршрут. Да. Значит, издано в 2018 году. Прекрасные иллюстрации Петра Любаева, сравнимые с иллюстрациями наших знаменитых советских художников. Ну, действительно, такую книгу приятно держать в руках и приятно разглядывать, ну и читать тоже приятно. Тоже эти картинки с таким юмором сделаны. Ну, и сама книга «Вокруг света в 80 дней», она достаточно юморно написана. И там не только своеобразные познания ты получаешь по географии, по истории, по этнографии, но и знакомишься вот с таким искрометным юмором и таким сатирическим подходом к каким-то известным вещам и неизвестным иногда. Но мы начнем все-таки с «Дети капитана Гранта», да?
Да, «Дети капитана Гранта» для меня это особенный мир. Дело в том, что в моем детстве книгу было очень сложно достать. И даже в библиотеке там были огромные очереди на то, чтобы прочитать что-то. А я с детства увлечен путешествиями, какими-то исследованиями. И так удивительно, «Дети капитана Гранта», эту книгу я нашел у бабушки в сарае. Это было какое-то околореволюционное или дореволюционное издание. И я просто вот стер с нее пыль. И не понял, ну, это такая редкость. А она у нас в сарае лежит. И я начал читать, я даже не знал. Это моя первая книга Жюль Верна. То есть мне было совсем мало лет. То есть, наверное, какой-то первый класс. Вот я стал читать это. И для меня до сих пор это самое сильное впечатление детства.
Вот эта пауза, которая сейчас у нас возникла, мы даже ее не будем вырезать при монтаже, потому что она наглядно свидетельствует о том, что книга может, книга обладает способностью машины времени, да, мы можем переноситься в прошлое, и мы сейчас оба с тобой, наверное, вспомнили, ты вспомнил этот момент, я представил тебя в этот момент и вспомнил свои встречи с книгами, и да, мы пронесли эту любовь вот через всю жизнь, можно сказать, и по-прежнему для меня и старая книга является каким-то трепетным таким артефактом. Вот я держу ее, так очень приятно держать в руках, обложку трогать, открывать. И вообще книга, конечно, это, ну, не знаю, товарищ, друг, справочник, отдушина, как угодно можно характеризовать. Надеюсь, что наши слушатели, а слушают нас наверняка люди, которые тоже любят читать, надеюсь, что их число будет увеличиваться, и мы будем вместе не только знакомиться с какими-то интересными авторами и названиями, но и познавать что-то, узнавать что-то новое из тех книг, о которых будет идти речь. И давай прочитаем какую-нибудь главу, ты прочитаешь, из «Дети капитана Гранта».
Хорошо, с удовольствием. Ну, например, глава номер 5 «Отплытие Дункана». Ну, должен сказать нашим читателям, что Дункан — это яхта, на которой дети капитана Гранта отправились в длительное, увлекательное путешествие, чтобы его спасти. Итак, мы уже говорили, что леди Эллен обладала мужественным и великодушным сердцем. Ее предложение бесспорно доказывало это. Лорд Гленарван вправе был гордиться такой благородной женой, способной понимать его и идти с ним рука об руку. Еще в Лондоне, когда ходатайство было отклонено, ему пришла в голову мысль самостоятельно организовать поиски капитана Гранта. Он не заговорил о ней первый, только потому, что не мог еще свыкнуться с мыслью о разлуке с Эллен. Но когда Эллен предложила, никаким колебанием не могло быть места. Слуги замка восторженно приветствовали это предложение. ведь речь шла о спасении братьев по крови, таких же шотландцев, как они. И лорд Гленарван от всего сердца присоединил свой голос к крикам «Ура!» в честь молодой госпожи Малькольм Касла. Поскольку отплытие было решено, каждая минута была на счету. В тот же день лорд Гленарван послал Джону Манглсу приказ привести Дункан в Глазго и сделать все необходимые приготовления для плавания в южных морях. Плавание, которое могло превратиться в кругосветное путешествие. Надо сказать, что Эллен, утверждая, что Дункан годен для такой экспедиции, не преувеличивала мореходных качеств яхты. Это было замечательно прочное и быстроходное судно, которое смело могло выдержать любое дальнее плавание. Дункан был превосходной паровой яхтой. Водоизмещение ее было 210 тонн. А в первые суда, достигшие берегов Америки, суда Колумба, Пинсона, Веспуччи, Магеллана, были гораздо меньших размеров. Четвертое путешествие в Америку Христофор Колумб совершил на четырех судах. Самый большой из них, каравелла, на которой плыл Колумб, была водоизмещением в 70 тонн, а самая малая – в 50 тонн. Это были суда, пригодные лишь для каботажного плавания. Яхта «Дункан» была двухмачтовым бригом. Она имела фок-мачту с марселем и брам с теньгой, и грот-мачту с контрбизанью и флагштоком. Вообще оснастка «Дункана» была достаточной для того, чтобы управлялся как обычный клипер. Но, конечно, главным его двигателем являлась паровая машина в 160 лошадиных сил, новейшая система, снабженная перегревателями, позволяющими поднимать давление пара до очень высокого уровня и приводящая в движение два винта. Идя на всех парах, «Дункан» развивал наибольшую скорость. Действительно, во время пробного плавания в заливе Клайда «Найтинглаг», прибор, показывающий скорость движения судна, показал скорость 17 морских миль. Морская миля равняется 1852 метрам. Таким образом, Дункан мог смело отправиться даже в кругосветное путешествие. Джону Манглсу нужно было позаботиться лишь о внутреннем переоборудовании судна. Прежде всего, он приказал расширить угольные ямы, чтобы погрузить как можно больше угля, ибо в пути не так-то легко возобновить запасы топлива. Ту же меру предосторожности Джон Манглс предпринял для пополнения камбуза кухни. Он умудрился сделать почти двухгодичный запас провизии. Правда, недостатки в деньгах у него не было. Он даже приобрел небольшую пушку, которую установил на шканцах яхты. Никогда нельзя предвидеть грядущих событий, а в таком случае не мешает располагать орудием, которое может выстрелить 8-футовым ядром на расстоянии свыше 4 миль.
Слушай, у тебя даже голос, как у такого морского волка, продутый ветрами, и я представляю тебя с трубкой, стоящим на палубе у флагштока. Скажи, пожалуйста, вот фотография, как твое не только профессия, но и увлечение. Есть какие-то книги, которые помогают тебе, не знаю, вдохновляться, и есть какие-то книги, которые помогают тебе вникать в профессию еще больше, чем, допустим, возможно сделать на практике?
Ну, для фотографа источником вдохновения является вообще все, что его окружает, то есть люди, природа, какие-то даже интерьеры, неодухотворенные вещи. Поэтому нужно всегда поддерживать себе это состояние ребенка и видение ребенка. То есть ты все время должен видеть все, как маленький малыш, у которого еще вот эта вот насыщенность на все вывернута. Вот. Так что любая книга, которую я читаю, если это очень хорошая книга, она является источником вдохновения и знаний. То есть использовать нужно все.
А профессиональные книги о фотографии, что бы ты посоветовал, допустим, тем ребятам, которые слушают нас и тоже увлечены фотографией, может быть, какая-то есть, не знаю, там, азбука фотографа, с чего начинать или, может быть, чем продолжать? Вот в моем школьном детстве была такая книга Хеджкоу, по-моему, «Цветная фотография». Такой красивый альбом большой. Но для того времени он был, я сейчас понимаю, что тогда он был просто какая-то вершина полиграфии. Вот, и он до сих пор у меня сохранился в суперобложке. Там всякие были технические сведения и о том, как вот цветную фотографию сделать лучше, как сделать ее не просто кадром, но сделать каким-то произведением искусства, как насыщенность цвета, там, естественность цвета. Там все это объяснялось с всякими диаграммами и с какими-то конкретными примерами из деятельности каких-то знаменитых фотографов. Джон Хичкоу, «Искусство цветной фотографии», по-моему, оно называлось.
Ты знаешь, это всего лишь какой-то мизерный стартовый запас, который тебе необходимо прочитать, чтобы прийти в мир фотографии. Но для того, чтобы дальше развиваться, нужно просто, я думаю, покупать какие-то альбомы очень известных авторов, любимых тобой авторов. И я недавно был поражен. Меня одна знакомая пригласила на день рождения и попросила в качестве подарка подарить, чтобы все гости подарили ей книги, какие произвели на них сильные впечатления. И я пришел в самый известный магазин на Тверской улице. Я был поражен обилием вот этих очень хорошо изданных, очень дорогих и качественных книг огромного формата, где ты можешь просто взять и посмотреть вот любимые твои фотографии и развиваться вот таким образом.
Это прямо ты вот говоришь о том, что мы однажды обсуждали на одном из подкастов, насмотренность, да, то есть ты как бы перелистывая вот эти страницы и наблюдая за работами других мастеров, ты как бы тоже... Суть не в том, что ты будешь копировать, да, а в том, что ты будешь как-то творчески к этому подходить.
Вдохновляться.
Да. Интересно. Потому что, наверное, ни одна книга... Ну, да, ты можешь там прочитать, как правильно ставить выдержку, как диафрагму, какие есть там законы оптики, но о том, как... поймать кадр, как поймать мгновение, вот это ты вряд ли где-то прочитаешь в теоретической литературе. Это можно прочитать, может быть, в каких-то заметках, воспоминаниях фотографов, как они вот отлавливали свои счастливые моменты, которые позволили им сделать какой-то фантастический, гениальный кадр. Но ты можешь всю жизнь идти до того, чтобы сделать какой-то такой снимок, который оставит о тебе память в веках.
Ты знаешь, для того, чтобы сделать такой снимок, сейчас часто об этом говорят, ты перестаешь быть собой. Это вот как это называют, измененное состояние сознания. Когда ты перестаешь понимать, где это, что-то происходит, вот тогда возникают такие снимки, которые производят впечатление не только на тебя, но и на зрителя. То есть, наверное, можно сказать, что это возникает нечто божественное. Если этого не возникает, то снимки, они будут хорошие, очень качественные, но волшебства не будет.
То есть ты говоришь о том, что ты прям вот растворяешься в процессе?
Абсолютно растворяешься. Причем растворяешься в процессе не только во время съемки. Вот недавно я делал портрет одного замечательного художника, и у меня вот что-то не шло. И я мучился, я несколько дней сидел, и вот все не то. И только до того момента, пока я не растворился, уже на все, можно сказать, плюнул, и вдруг раз, и возникло вот это вот ощущение, и не только я, все в восторге он, в восторге его родственники.
Слушай, это сродни и писательству.
Да.
Писатель, садясь за стол, он тоже, может быть, там мучается, комкает бумагу, не может, им вычеркивает, ему не нравится начало или там... А потом... что-то происходит, какая-то магия, и он начинает писать и не может остановиться, потому что он вот попал в эту струю, в этот процесс, в это течение творческое. Я тоже принес книгу из приключенческой серии. Если говоря о книгах про путешествия, конечно же, Жюль Верн предстает перед нами в полной красе и в первую очередь, то говоря о книгах приключенческого такого толка, у меня, конечно, на первом месте это «Остров сокровищ». Роберта Льюиса Стивенсона. И видишь, эта книга подписана из библиотеки моего папы. То есть вот он подписывал на титульном листе, так сбоку мелко. Некоторые люди ставили штамп, специальный рисунок, экскалибрис это называется. А вот он вот так подписывал. И, конечно, я эти книги храню, ценю, потому что их держал мой отец. И он, собственно, и прививал мне любовь к чтению первоначально.
Ты знаешь, тогда очень как я уже говорил, книги были большой редкостью, и все просили «дай почитать, дай почитать». И поэтому книги подписывали отчасти вынужденно, потому что, получив хорошую книгу, очень была вероятность велика, что ее замылят.
Так ты представляешь, вот эта серия «Библиотека приключений» конца 50-х годов, потом она переиздавалась несколько раз, но мне нравится именно вот это первое издание. Здесь 20 томов было. 20 томов. Тут было и «Дети капитана Гранта», и «Ациола, вождь Семенонов» Майн Рида, и «Два капитана Каверина», и «Тайна двух океанов» Адамова. И вот был «Три мушкетера», конечно, и «Остров сокровищ» Стивенсона. И ты знаешь, когда я чуть-чуть подрос и смог уже, ну, грубо говоря, различать вот эти цветные обложки, я знал, что «Остров сокровищ» — это красная книга, и «Три мушкетера» тоже, что «Земля Санникова» — желтая. Мы их посчитали, и выяснилось, что их там, ну, 15. 5 книг, вот как ты говоришь, замылили. Друзья, и через много лет, когда уже даже отца не было на этом свете, один из его друзей принес мне книгу «Последний из магикан» или «Похититель бриллиантов» Бессинара. Он в Уфе жил, и вот он приехал в Москву и говорит: «Я тут нашел на полке книжку твоего папы, и у меня так пополнилась моя вот эта библиотека, его собственные книги». А те остальные книги, которые пропали, я как-то потом докупил. В букинистических магазинах нашел и «Кортик», «Бронзовая птица» там была, Рыбакова, тоже ее у нас не было. И «Робинзон Крузо», кстати, тоже пропал почему-то.
Хотя, но это был один из популярных.
Да, но «Робинзон Крузо», их было столько, их издавалось очень много разных совершенно издательств, изданий, но тоже с оригинальными рисунками. Кстати, очень часто я встречаю старые книги «Робинзон Крузо» с одними и теми же рисунками, хотя изданы они были в разные годы. Вот «Остров сокровищ» тоже, даже если издательство было региональное, там Йошкар-Ола, Свердловск, Астраханское издательство тоже, Воронежское, Черноземное, Южное.
В Астрахани было издательство.
Да, Астраханское издательство. Там тоже рисунки вот эти вот знаменитые, очень характерные. И, с твоего позволения, хочу зачитать маленькие. Тоже, наверное, начало. «Я помню, словно это было вчера, как, тяжело ступая, он дотащился до наших дверей, а его морской сундук везли за ним на тачке. Это был высокий, сильный, грузный мужчина с темным лицом. Просмоленная косичка торчала над воротом его засаленного синего кафтана. Руки у него были шершавые, в каких-то рубцах, ногти черные, поломанные, а сабельный шрам на щеке грязновато-белого цвета со свинцовым оттенком. Помню, как незнакомец, посвистывая, оглядел нашу бухту и вдруг загорланил старую матросскую песню, которую пел потом так часто. Голос у него был стариковский, дребезжащий, визгливый, как скрипучая вымбовка. И палка у него была, как ганшпук. Он стукнул этой палкой в нашу дверь, и когда мой отец вышел на порог, грубо потребовал стакан рому. Ром был ему подан, и он с видом знатока принялся не спеша смаковать каждый глоток. Пил и поглядывал то на скалы, то на трактирную вывеску. «Бухта удобная, — сказал он наконец, — неплохое место для таверны. Много народу, приятель?» Отец ответил, что нет, к сожалению, очень немного. «Ну что же, — сказал моряк, — это как раз для меня». Ты знаешь, вот, несмотря на то, что тоже много было экранизаций, и фильмов, и мультфильмов, все равно ты как-то вот по-особому представляешь этих всех героев.
А ты чувствуешь, какой волшебный слог. Ты прям с первых строк погружаешься в этот мир.
Да. Я как раз хотел сказать, что несмотря на то, что эта книга, ну, как бы детская, да, в общем-то, приключенческая, то есть в школе самое то ее читать, я ее, ну, не каждый год, но раз в пятилетку я ее точно перечитываю, потому что она и дает вот это ощущение какого-то возврата в детство. И, с другой стороны, ты наслаждаешься действительно вот этим слогом, потому что книга — это не только источник знаний, но и воспитатель художественного вкуса. И к своему стыду я Стивенсона, несмотря на то, что в этом сборнике, кроме «Острова сокровищ», есть еще «Черная стрела», И у Стивенсона много. Рассказ, да. Да, но я не читал. Я вот как вот меня зациклило на этом острове сокровищ, так я на нем и остановился, перечитывая его еще раз и еще раз. И недавно мой младший тоже с удовольствием читал. Ему 10 лет, вот 11. И, значит, ему понравился персонаж такой Бен Ганн. Если помнишь, да?
Да,
то есть тот, который остался на острове, один из пиратов, там одичал, и потом, когда приплыли они за сокровищами, он встретился, значит, вот мальчишке, который описывает все эти события, собственно, и стал его другом, несмотря на то, что он был когда-то пиратом, он помог мальчику, значит, справиться со всеми сложностями, в том числе он помог. И ты знаешь, я захожу в книжный магазин букинистический и вижу «Приключения Бена Ганна». Маленькую такую брошюру, написанную неизвестным совершенно мне автором. Делдерфилд, да, то есть автор. То есть писатель.
Какой год?
Взял. Ну, это в 90-е годы она была издана. Когда было написано здесь, непонятно. А, так, вот,
судя по стилю, 72-й
год.
Судя по стилю, да, она переиздана в 90-е.
Да, но, видимо, этот автор настолько был тоже впечатлен историей Стивенсона, что он взял историю Бена Ганна и написал про него отдельное произведение.
Прекрасно.
То есть, кто он, откуда он родом, как он вообще дошел до жизни такой. И, конечно, это тоже своего рода, ну, такая вот история интересная, когда ты под впечатлением чего-то можешь создать тоже какое-то произведение, дополнив...
Это видишь, как она зачитана до тебя,
да,
то есть она
да,
в таком состоянии, да, ее явно много читали.
Вот. И ты тоже познаешь, вот что узнаешь каких-то новых авторов, вот этот Делдерфилд Рид, для меня какой-то неизвестный персонаж. Я хочу, может быть, найти про него что-то в интернете, узнать, что он еще написал, кто он вообще такой. Таким образом, книга нас как бы приводит к каким-то тоже исследованиям и позволяет нам.
А у меня сейчас родилась идея, может быть. Это тоже Стивенсон, просто он написал это под псевдонимом.
Ты знаешь, судя по тому, что написано здесь на титульном листе, печатается по публикациям журнала «Вокруг света» 72-го года.
Угу.
То есть, оказывается, я вот не слышал, хотя «Науку и жизнь» читал журналы, и «Вокруг света» тоже у нас было дома, но я там вот не сталкивался с этой книгой. Можно поднять старые подшивки журнала «Вокруг света», и, может быть, там будет в предисловии написано про этого автора. Влад, спасибо. Мы, как бы, наверное, десятой доли не охватили то, о чем я хотел с тобой поговорить. Но, тем не менее, и про путешествия, и про фотографию, и про эмоции, и про впечатления мы с тобой поговорили. Будем на наших литературных подкастах дальше развивать эти темы и стремиться, чтобы наши слушатели тоже познавали что-то новое и узнавали не только из книг что-то новое, но и узнавали какие-то новые названия, новых авторов, которые в этом волшебном мире литературы будут им какими-то путеводными звездами.
Спасибо, что пригласил. Мне очень понравилось. Я с удовольствием приму участие еще. И ты как-то вернул меня в детство, вот в эти воспоминания, которые практически я, можно сказать, забыл.
А я рад, что мы с нашими слушателями поделились тоже своим каким-то детским непосредственным таким восприятием. Это говорит о том, что не нужно стесняться каких-то своих эмоций, не нужно стесняться быть ребенком в каких-то моменты, да?
Вообще не нужно стесняться.
Вообще не нужно стесняться. И, кстати, вот на портале «Школа Москва» есть несколько таких рубрик, где школьник может, почитав эти материалы и познакомившись с этими материалами, может тоже справиться с какими-то своими проблемами, вопросами. Вот есть раздел «Ты не один, ты не одна». очень интересные, я даже вот тоже читаю, и жалею, что в моем детстве не было таких возможностей. Хотя что-то, что-то олдскульное в том, как мы росли, конечно, тоже было в этом своя прелесть какая-то. У нас не было, может быть, с родителями такой связи, как сейчас возможно. Сейчас, мне кажется, более открытые люди и малого возраста, и старшие, то есть тянутся друг к другу, потому что общения не хватает. У нас общения очень много было в нашем детстве. Но с родителями, тем не менее, это общение не всегда было полноценным. Родители очень много работали. Здесь, кстати, на портале для родителей тоже много интересного. Вот есть раздел «Я родитель», где можно тоже почитать какие-то методические рекомендации и даже контактные телефоны, по которым можно связаться в случае возникновения каких-то вопросов. Ну и вы нам тоже пишите и задавайте свои вопросы на подкаст, чтобы мы могли обсудить какие-то животрепещущие проблемы, которые вас волнуют, связанные с литературой, а литература связана с жизнью. Поэтому можем рассказывать и общаться практически на любые темы.
Да.